«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что в стране необходимо ввести смертную казнь для террористов. Надо ввести обязательно смертную казнь. Чем быстрее они уйдут из этой жизни, тем быстрее у нас будет порядок, заявил Кадыров. Вернется ли смертная казнь в Россию? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем, адвокатом Абусупьяном Гайтаевым. Добрый вечер, Абусупьян.
Здравствуйте.
Вот вспомните короткий период независимости Чечни и восстановления смертной казни. Как воспринимало население республики эту меру наказания высшую?
Ну, скажу так, неоднозначно. Не было такого, что вот люди в большинстве приветствовали эти приговоры, то есть имеется в виду вот исполнение публичных вот этих приговоров о смертной казни. Некоторые люди поддерживали, некоторые нет. Но лично для меня и вот для моих друзей, конечно, это была картина такая тягостная, потому что присутствие детей публично, вот расстрелы людей, на мой взгляд, все-таки это неправильно.
Не педагогично, да?
И не педагогично, и вряд ли это оказывает благотворное влияние на общество, тем более на молодежь и детей. Потому что мне кажется, что это было неправильно. Может быть, я ошибаюсь.
А вот как, по-вашему, Рамзан Кадыров хочет показать Кремлю свою лояльность, или это его собственная инициатива?
Я думаю, что Рамзан Кадыров, как глава субъекта Российской Федерации, имеет право обсуждать этот вопрос, значит, выносить его на обсуждение. Значит, и любой гражданин Российской Федерации также имеет право выражать свое мнение по этому вопросу. Я ничего здесь предосудительного не вижу в том, что этот вопрос, он такой сложный и важный вопрос, по которому дискуссия, в принципе, она уместна. Я не скажу, что здесь что-то необычное есть, значит, в этом высказывании Рамзана Кадыра о том, что необходимо ввести смертную казнь. До него это многие политические деятели России говорили, в том числе и депутаты Государственной Думы. Но когда Рамзан Кадыров это говорит, то, наверное, в силу его политической значимости, наверное, политического веса, его слова и высказывания получают какой-то резонанс. Я считаю, что дискуссия уместна по этому вопросу.
С нами на прямую связь вышел Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, бывший депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Олег Арестович. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. В России приостановлено действие смертной казни из соображений абстрактного гуманизма, или это такое, в общем, целенаправленное было решение демократических властей нашей страны? Вам слово.
А когда оно приостановлено?
Ну, в смысле, что у нас после членства в Совете Европы не применяется же смертная казнь?
Ну, предложения о возвращении к смертной казни периодически высказываются депутатами, политическими деятелями. Иногда общественное мнение ратуется это, и людей можно понять. Они возмущены террористическими актами, напуганы ими, когда гибнут десятки, сотни людей, когда совершается убийство, когда совершается издевательство, насилование над детьми. Но это как бы психологический аспект данного вопроса. А есть еще правовой аспект, и он очень важен, поскольку в Конституции нашей страны, в статье 1 сказано, что Россия – это правовое государство. И вот правовые аспекты, они очень важны. Об этом сказано и в статье 20 Конституции, что смертная казнь – это временная мера уголовного наказания, и что смертная казнь может предусматриваться лишь за особо тяжкие преступления против жизни. Это наше законодательство. Кроме того, есть международные акты. Конечно, это Европейская конвенция о правах человека, Россия стремилась в Совет Европы, процедура принятия в Совет Европы нашей страны приостанавливалась в связи с военными событиями в Чеченской Республике, но тем не менее Россия была принята в Совет Европы, подписала Европейскую конвенцию, ратифицировала ее. Но к Европейской конвенции есть еще масса протоколов. И среди них протокол номер 6, который запрещает смертную казнь. Вот этот протокол России был подписан, но он не был до сих пор ратифицирован. И в нашем уголовном кодексе сохраняется 5 составов уголовных преступлений, предусматривающих смертную казнь. Но смертная казнь в нашей стране не применяется. Суды не выносят приговоры, связанные со смертной казнью. Это уже большой шаг вперед, но нужно идти дальше. Я считаю, что нужно выполнять обязательства, которые мы взяли на себя, подписывая международные акты, ратифицируя их. И нужно действовать в соответствии с этими правилами, которые мы сами согласились и стремились к ним.
Да, спасибо, Олег Арестович. Давайте дадим слово нашему еще одному собеседнику Михаилу Ардову, протоиерею, настоятелю храма царя-мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот почему некоторые такие общепризнанные гуманисты, как, например, писатель Александр Солженицын, в конце жизни признавали необходимость смертной казни? Почему вот жизнь, что ли, их как-то ожесточила, может быть, перевоспитала и привела вот к этому неутешительному итогу?
Ну, я не знаю, насколько это неутешительный итог. Дело в том, что я вообще человек, стоящий в стороне, я не признаю, в наш 17-го года в нашей стране не было законной власти. Вот, это так, апропо. Теперь, что касается вообще вот проблемы этой, с точки зрения христианства, и тут очень много напутано, потому что, так сказать, такие христианские гуманисты, они выступают против смертной казни, все. Самым главным ее обличителем и врагом был Лев Николаевич Толстой, который уже был отлучен от церкви, все. И он опубликовал в 1909 году специальную статью под названием «Смертная казнь и христианство». Наиглавнейшая мысль там такая, цитирую: «Казалось бы, самый простой, естественный и неотразимый довод против смертной казни был бы довод религиозный о том, что смертная казнь несовместима с тем христианством, которого исповедниками признают себя защитники казни». И эта точка зрения, благодаря Толстому и благодаря вот такому гуманизму, она торжествует. Но христиане, враги смертной казни, не желают принимать во внимание, что данная, это шестая заповедь, не убий, наряду с прочими девятью содержится во второй из книг Ветхого Завета, Исход, глава 20. А сразу же вслед за этим идут божественные предписания карать смертной казнью различных преступников, убийц, гадалок, скотоложников и так далее. И далее Господь призывает свой избранный народ к беспощадной истребительной войне против амореев, хетеев и так далее. И вот последнее. Если бы шестая заповедь имела тот смысл, что придают ей либеральные толкователи, она бы так и гласила: «Не убей, не воюй, не казни». Вот это самое важное. Ну, я могу еще там кое-что дополнить.
Да, Абу Суфьян, вот как вы считаете, в отечественной истории были примеры, когда террористы, например, убили царя, там, Александра II, и их казнили. Но даже философ Соловьев Владимир просил царя не казнить их, вот это Софья Перовская, имею в виду Желябова. Как по-вашему, почему все-таки вот такая мыслящая часть общества, даже террористов, просила помиловать?
Вопрос, на мой взгляд, вопрос смертной казни, применения смертной казни, это вопрос о состоянии общества.
Барометр такой, да?
Да, это барометр общества. Дело в том, что я не могу, я не считаю себя таким вот, таким вот однозначным там, сторонником или противником смертной казни, потому что у меня сложные отношения к этому, к этому институту смертной казни. Потому что я, с одной стороны, понимаю, что смертная казнь – это исключительная мера наказания, которая сама по себе, она для человечества, ну, скажем так, ну, она действительно должна быть таким из ряда вон выходящим событием, которое, в принципе, оно не должно быть постоянным, как говорится,
фактором.
Да, фактором. Оно не должно быть. С другой стороны, я понимаю, что человек, который пострадал, значит, от убийцы, он тоже имеет право, значит, на свое возмездие, он тоже имеет это право, и решение этих вопросов, этого вопроса, не учитывать его мнение, мне кажется, тоже неправильно. Но, если мы сейчас подходим к нашему обществу, потому что мы сейчас вопрос уже стал о том, что есть необходимость введения смертной казни там, для определенных категорий, в данном случае террористов, конечно, я категорически против. Я категорически против введения смертной казни в российском обществе, потому что в каком состоянии мы сейчас находимся, когда мы не можем просто обеспечить гражданину право на справедливый суд, мы не можем гарантировать ему справедливое, беспристрастное судебное разбирательство и вносить сейчас вбрасывать еще вот эту проблему в наше общество. А мы понимаем, что сейчас мы же в состоянии массового психоза находимся, мы же сейчас вот это состояние, что мы находимся в осажденной крепости, кругом враги. И вы представьте себе, как вот эту норму, как ее будут применять. Я более чем уверен, что сейчас, в настоящий момент, законодательство антитеррористическое, тем более, оно разрешает нашим органам буквально все. И это разрешение даже им не требуется. Потому что, посмотрите, ну кто из вот этих известных, значит, террористов, значит, кто вообще остался в живых? Кого посадили, там, Радуев, Адги, их же все равно убивают. И никто же за это не спрашивает. Поэтому говорить о том, что у нас нет закона, позволяющего преследовать там террористов, и что их, да, убивают их, и без закона, и с законом, это разница небольшая. Но сейчас, выносить сейчас этот вопрос опять, конечно, это не своевременно. Я категорически против, значит, введения вот этой меры наказания, значит, и считаю, что мораторий, наложенный на смертную казнь, это очень правильное, взвешенное решение, я полностью его поддерживаю.
Угу. Олег Борисович, Миронов вопрос. Вот последним казненным преступником был Чикатило, но вместе с тем, пока его поймали, по-моему, 9 невинно осужденных были казнены. Как вы считаете, вот его пример, он подтверждает необходимость смертной казни или наоборот подтверждает ее опасность в случае судебных ошибок? Вам слово, Олег Арестович.
Нашей судебной системы приводят немало примеров, когда лица, не совершавшие преступления, убийства, были приговорены к смертной казни, были казнены. Я в бытность свою уполномоченным по правам человека тоже столкнулся со смертным приговором, который был вынесен Архангельским областным судом. Ко мне обратились родственники, я затребовал документы, изучил их и усомнился в доказательности этого преступления. И вместе с сотрудниками мы вели очень упорную борьбу на всех эшелонах судебной власти. И в конце концов суд согласился с нашими доводами, проанализировал все имеющиеся обстоятельства и пришел к выводу, что этот человек не совершал убийства, что приговор был вынесен абсолютно необоснованно. Вот те, кто выступает против смертной казни, они оперируют вот этими данными, судебными ошибками. И, конечно, эти люди оперируют высокими человеческими качествами, что жизнь дается человеку, и отнимать эту жизнь невозможно, что общество прогрессирует, оно должно развиваться от тех жестокостей, которые были, предположим, там, в средние века, уже общество ушло, и уже более сотни стран мира отказались от смертной казни. В России тоже нет смертной казни, но в Уголовном кодексе остаются статьи. Россия не ратифицировала протокол номер 6 Европейской конвенции, который запрещает смертную казнь. Те же, кто ратует за смертную казнь, я считаю, что должна быть месть, должна быть кара убийцы. Его нужно покарать, это первое. И второе, они полагают, что смертная казнь, она как бы носит превентивный характер, она как бы предупреждает других, не делай это, поплатись жизнью, лишись жизни. Но криминалисты, криминологи, специалисты в этой сфере, они с большими цифрами, доказательствами говорят о том, что ужесточение наказания не влияет на снижение преступности в стране. Это преступность явление социальное, оно обусловлено целым рядом факторов, в том числе и экономических, может быть, не в последнюю очередь, падение нравственности и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, сторонники и противники смертной казни исчерпали свои аргументы. Я, как юрист, меня могут обвинить в формализме юридическом. Я ссылаюсь на Европейскую конвенцию по правам человека, на Россию, которая подписала и ратифицировала конвенцию, обязалась ее выполнять. И в этой конвенции, в протоколе номер 6, который нами подписан, но, к сожалению, не ратифицирован, но подписание уже означает, что мы готовы действовать в соответствии с этим протоколом. Значит, нужно действовать в соответствии с теми нормами международного права, которые мы поддержали. Это и нормы европейские, вот Европейская конвенция. Это есть ООНовские документы. Вот второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Он был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1989 году, запрещает применение смертной казни. Поэтому есть и акты ООНовские, есть акты Совета Европы. Мы эти акты ратифицировали, и мы должны выполнять свои международные обязательства. Нас никто, Совет Европы, насильно не загонял. Нужно было спросить у людей, у населения, вы что хотите, сохранение смертной казни, или вы хотите получить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, если не найдете защиты в собственном отечестве. Но никто же с населением не советовался. Да. Решение принималось на вершинах власти. А люди бы подумали и сказали, ну смертная казнь, это только в отношении убийц. Это же, вот говорят, педофилы, ну, Конституция не дает права применять смертную казнь в отношении педофилов против жизни. Если убийство, да. Если нет, значит, ну, есть у нас 5 составов преступления. 3 из них это посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. И 2 состава – это убийство, статья 105, всем известная Уголовного кодекса, и геноцид. Mm-hmm. Я вот давным-давно, я не знаю, 15, может быть, 20 лет тому назад, предлагал вот эти 3 статьи посягательства исключить из Уголовного кодекса, а остальные думать. Ну и теперь эти нужно все убирать, такую меру наказания, как смертная казнь. Смертные приговоры не выносятся. Смертные приговоры, которые были когда-то вынесены, они не исполнялись по указу президента. И нужно отказаться от этой меры. Она ожесточает общество. У нас и так общество жестокое.
Спасибо, Олег Арестович. Спасибо. Давайте Михаилу Викторовичу дадим слово. Вот есть такое мнение, что террористам не страшна смертная казнь, потому что они, как правило, религиозные фанатики и сами готовы стать камикадзе. Как вы считаете, это может служить аргументом против того, что для них это даже будет за подвиг такой религиозный, что они попадут в рай сразу, если о мусульманах идет речь?
Нет. Но тут единственное, действительно, что важно, это... Безусловно, чтобы смертная казнь не превратилась очень быстро в исполнение. Надо действительно 100 и 1000 раз проверить это дело. Понимаете, что это такое? И я хочу продолжить то, что я сказал. Это Евангелие и смертная казнь. Вот эта тема, понимаете? То, что явно искажается. Этот вопрос решается окончательно. В самом важном месте, когда казнят, распинают Господа Иисуса Христа. И начальники иудейские издеваются над ним и говорят: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. А дальше это из Евангелия Луки, я читаю цитату. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Итак, последнее, что я хочу сейчас сказать. Господь Иисус Христос, обладая божественной властью, и сам не избежал креста, и благоразумного разбойника не избавил от мучительной, однако же вполне заслуженной казни. Но зато раскаявшийся в своих деяниях и уверовавший в него преступник первым из людей вошел в небесные обители. Эту тему как бы исчерпывает.
Спасибо, Абусупьян. Вот есть такой классический пример, есть террорист такой Карлос Ильич Шакал. Вот он сидит в парижской тюрьме уже, по-моему, лет 20. Он массу совершил злодеяний, брал заложников там направо и налево, убивал государственных деятелей. И он женился даже недавно. Как по-вашему, это вообще пример для подражания получился или... Это какое-то наказание более суровое, чем говорят, что сама смерть.
Вот опять у меня такое неоднозначное отношение к этому тоже. Потому что я не считаю это пример для подражания. Я не считаю, потому что создание слишком каких-то либеральных условий для... там, закоренелых преступников в этих системе, пенитенциарной системе, это, конечно, это, на мой взгляд, неприемлемо. Действительно, наказание должно быть суровым, справедливым, и человек, осужденный за особо тяжкие преступления, он, естественно, должен страдать. Это безусловно. Я не считаю, что его там надо пытать или чего-то, но этот человек должен страдать, потому что только страдание, как говорится, облегчение. И справедливость в этом тоже есть, потому что если мы, общество, будет видеть, что человек, знаете, женится, там, требует там чуть ли не какое-то меню своеобразное, ну в чем тут справедливость? Возмездие, в чем тут справедливость наказания, как эти люди, значит, должны это воспринимать, пострадавшие люди. Это, конечно, не пример для подражания. Ну, для нас, для российского общества, все-таки, на мой взгляд, сейчас, в том состоянии, в котором мы находимся, мы все-таки должны в первую очередь, реформировать свою судебную систему. Мы должны обязательно провести вот эту колоссальную работу, потому что то, что сейчас у нас творится с правосудием, это недопустимые вещи. Мы сначала должны здесь навести порядок. Мы должны обеспечить гражданам доступ к справедливому суду, обеспечить защиту наших граждан от произвола и так далее. Вот это наша главная задача. Что касается вопроса смертной казни, сейчас на повестке дня он не должен стоять по определению, потому что мы не на том уровне, чтобы это даже обсуждать. Потому что сейчас мы, общество озлоблено, скажем прямо. Судебная система не работает. Судьи не являются независимыми. Значит, что касается незаконного уголовного преследования, то оно процветает. У меня сколько дел, люди, что даже если я буду о них рассказывать, об обстоятельствах этих дел, люди не поверят, что так возможно, что можно просто сфабриковать дело и направить его вот с особо тяжким составом, менять человеку особо тяжкий состав приготовления к теракту, которого не было в природе. То есть если вот в нашем таком состоянии мы сейчас будем обсуждать эти вопросы, и не дай бог мы придем к введению этой меры, но это будет для нас катастрофа.
Олег Борисович, вопрос. Как по-вашему, вот Брейвик, который убил 70 с лишним человек, он получил 27 лет и тоже, вот как Абусупьян говорит, просит себе меню отдельное, там поступил в 2 университета. Как по-вашему, это вообще заслуженное по его преступлению наказание, соразмерное, или все родственники погибших вправе возмущаться?
Ну, у нас... Возможно, самое суровое наказание – это пожизненное заключение, может быть. Но я вот побывал во многих тюрьмах европейских стран. И в Польше я был поражен, когда мне при посещении тюрьмы показали две камеры, в которых содержались убийцы. Один молодой, достаточно симпатичный парень на почве ревности убил мужчину. Так у него вообще две комнаты, у него там музыкальный центр, библиотека, рядом тоже камера двухкомнатная с душем, со всеми удобствами. Там пожилой мужчина, который вот в порыве гнева тоже убил человека. И мне, я удивился, для меня после наших, в Европе нет колоний, там только тюремное заключение, после наших колоний, после наших тюрем, это для меня было удивительно. Они говорят, эти люди очень долго будут находиться в местах лишения свободы. Они не должны потерять человеческий облик. А вот этот молодой человек, который находился в тюрьме за убийство, у него свидание с женой. Он говорит, меня жена ждет ребенка, она меня посещает, у нас скоро родится ребенок и так далее. Но я думаю, здесь все-таки слишком большой перебор в плане гуманизма. Но карать преступника, отягощать их содержание вряд ли стоит, поскольку есть международные стандарты содержания в местах лишения свободы. Там вообще предполагается, что каждый должен иметь, кстати, отдельную камеру. Но в Европе там есть одиночные камеры, но многие не хотят находиться в одиночке. Говорят, мне скучно, я буду в двухместной камере. И в наших же следственных изоляторах, когда я бывал, так там в 3 смены спали находящиеся в этих местах люди, потому что не было мест. Поэтому должна быть разумная, политика в этом плане. Они не должны подвергаться каким-то издевательствам, унижениям. Это запрещено и российскими законами, и международными актами. Они и так несут ответственность, они и так несут определенные невзгоды. Поэтому усугублять их положение вряд ли нужно, но и делать из мест лишения свободы рай, как призывают некоторые гуманисты, тоже не следует. А вот что касается призыва Кадырова, то он может получить поддержку среди населения страны, потому что события в Сирии и заявление лидеров исламского государства, что они будут мстить России за бомбовые удары, что будет совершен ряд террористических актов в нашей стране, это людей пугает, они боятся, поэтому они могут поддержать. Если есть какие-то намеки на террористический акт, должно быть суровое наказание. Но я думаю, здесь должна работать мощная система ФСБ, выявляя все возможные приготовления, значит, заговоры, группы людей. В Москве вот раскрыли, недалеко от моего места жительства, кстати говоря, на Пресне, квартиру, где находились люди, готовящие террористический акт. Вот такая работа, профилактическая, предупредительная, а не так, как говорят. У нас возбуждено уголовное дело, будет проведено расследование. Но что толку, когда погибли десятки, сотни людей? Предварительная, предупредительная работа. Вот что самое главное. Тогда и не нужно будет ставить вопрос о смертной казни. Не будет таких преступлений. Хотя избавиться от преступности общество никогда не сможет. Но быть справедливым, гуманным в определенном плане и в то же время требовательным и жестоким общество должно, особенно к таким злостным преступникам, как убийцы, которые заслуживают и кары, и заслуживают сурового наказания. Но я против смертной казни, я сторонник выполнения международных актов, которые подписала Россия. А эти акты требуют отмены смертной казни, ни в коем случае не возвращения к ней.
Спасибо, Олег Арестович. Давайте, Михаил Викторович, вот у Анны Андреевны Ахматовой несколько близких людей были казнены советской властью. Как она относилась вообще вот к этому способу наказания даже таких вроде не столь опасных для общества людей, как, например, отец ее сына Николай Гумилев, которого по заговору Таганцева казнили за то, что он не стал участвовать в этом заговоре, но и не сказал о нем чекистам.
Она много раз при мне говорила, что когда, значит, был открыт якобы таганцевский заговор, в котором якобы был Николай Степанович Гумилев, то она говорила, что на самом деле никакого там заговора не было, а там предстояла реорганизация в ЧК, и питерские чекисты показали московским, что вот они такие бдительные, что они нашли вот такой заговор, и буквально через там 15 дней уже эти люди были расстреляны. Представляете себе, что же, значит, если был заговор, как должно было долго идти следствие. Вот она, так сказать, в частности, об этом, я помню, говорила. А так она вообще ненавидела сталинский террор и, так сказать, все вот это, поэтому... Но я никогда не слышал от нее при этом и никогда не читал, чтобы она вообще выступала против смертной казни.
Да, Бусупьян, вот у нас такой в истории был, несколько раз вводили в Советском Союзе смертную казнь, в частности, Хрущев ее вернул для валютных спекулянтов. Вот такое дело было Файбышенко в 60-е годы, которые, когда они спекулировали, не было смертной казни за это. А когда их уже арестовали, то задним числом их под нее подвели и расстреляли. Как, по-вашему, это вообще допустимо? Такой закон обратной силы разве может иметь?
Это основополагающий принцип судопроизводства. То есть закон обратной силы не имеет. Естественно, недопустимо, чтобы за преступление, которое...
Не предусматривалось,
на момент их совершения, за которое на момент их совершения не предусматривалась вот эта мера наказания, более, к ним не может применяться более тяжкое наказание. То есть только в сторону улучшения положения, значит, может применяться, закон может иметь обратную силу только в случае улучшения.
Смягчения.
Вот, закон и улучшение положения вот этого преследуемого, скажем так, преступника или преследуемого. То есть в этом случае, да. А тут нарушено, конечно, это абсолютно, во-первых, незаконное. Значит, она не соответствует духу и даже вот духу того, значит, советского судопроизводства. Потому что Хрущев в данном случае нарушил этот принцип. И, разумеется, и у нас, в принципе, сейчас все четко в законе прописано, что закон обратной силы не имеет, как мы говорили. Поэтому, конечно, это недопустимо и незаконно.
Да, вот, Олег Арестович, наверное, вы когда-то изучали, может быть, во время учебы вот эти дела Рокотова, Фейбышенко, или потом, когда вы уже работали в правоохранительных органах, было дело Океана или этого Елисейского гастронома. Как по-вашему, вообще допустимо ли за такие, за экономические преступления, смертная казнь?
И поэтому это вообще был правовой произвол самый настоящий, когда был принят закон о смертной казни и был применен за те деяния, которые были совершены до принятия этого закона. Это сам настоящий произвол, это не украшает никакую власть, это дискредитирует бывшую советскую власть, хотя в ее истории было много тяжких преступлений. Вот была речь о Гумилеве, это потрясающий человек, это путешественник, это поэт, это офицер с офицерской честью, был расстрелян. А за что расстреливать там поэтов, писателей, театральных деятелей, Мирхольда? Нужно было расстреливать. Это что? Ну, Сталин был мудрый иезуит. И он понимал, что поэты, писатели, литераторы, они как бы проникают в душу людей. Это еще более опасно, чем взрывы, убийства, если селить в сознание людей какие-то идеи, и эти идеи овладевают человеком, то с таким человеком трудно справиться. Поэтому какая-то логика в этих действиях была. Но с точки зрения нормальных людей, как можно убивать поэтов, писателей? Или я считаю, что наш Вавилов Николай Иванович, выдающийся человек, который хотел накормить весь мир, умер в саратовской тюрьме с голоду. И когда я учился в Саратовском юридическом институте, я ходил по улицам, и мне казалось, что я могу встретить бывшего следователя НКВД, значит, который издевался, который пытал выдающегося человека, человека мира. И потом уже в какой-то из передач я услышал, кто-то спросил уже у этого следователя, как же так, значит, Вавилов или другие подписывали абсолютно абсурдные показания, абсолютную глупость. А он прямо, не смущаясь, говорил. Я сказал, если ты не подпишешь то, что я написал, то сейчас на твоих глазах, в твоем присутствии будут насиловать твою жену и твою дочь. Хочешь ты этого или не хочешь? И человек подписывал любые показания, любые документы. Это, конечно, позор нашей истории. Я не являюсь антисоветчиком, антикоммунистом, но эти вещи, они непростительные, они в голове нормального человека не укладываются. Но, к сожалению, такова наша история. Да много в истории других стран было кровавых страниц, если взять ту же Англию, цивилизованную страну, борьба за престол, какая лилась кровь, другие страны. Так что каждая страна имеет свою историю. Есть взлеты, есть падения, есть яркие страницы, есть мрачные, есть кровавые. Но не надо, чтобы кровь лилась рекой. Нужно находить другие пути борьбы с преступностью. Не смертная казнь, она не победит преступность. Иные меры. К сожалению, то, что было даже в советской власти, которую многие критикуют, и есть ли это основание, Но там были свои какие-то идеалы. И то, что происходит сейчас, порой непонятно людям того времени. Это просто не укладывается в голове, потому что здесь существовало общественное мнение, какие-то нормы общие, мнения соседей, знакомых. Сейчас на общественное мнение никто не обращает внимания. Достаточно посмотреть на телевидение, на эту ту же Волочкову, предположим, что она вытворяет, что она говорит. Ни стыда, ни совести, ни чувства меры, ни чувства нравственности, ничего этого нет. Поэтому борьба с преступностью – это комплекс мер, а не смертная казнь.
Спасибо, Олег Арестович. Михаил Викторович хотел задать вопрос. Вот в свое время Дзержинский, он же отменил смертную казнь, в смысле, был противником смертной казни, а только после выстрела Каплан вернули этот метод террора красного в разряд наказаний. Как вы считаете, вот почему даже люди, вот сам Дзержинский, он, по-моему, 4 раза был приговорен к смертной казни, он пережил эти все муки ожидания расстрела, и сам же, придя в эти же органы карательные, стал палачом. Как вы считаете, вот почему такая
трагедия? Я об этом факте просто не знал в его биографии, но зато я знаю вот что. Покойный друг моих родителей, Михаил Давыдович Вольпин, был довольно рано, в начале 30-х годов, арестован. И его отправили в лагерь куда-то там, в Вологодскую или Архангельскую область. И довольно быстро он освободился. И вот он ехал в Москву, освободившись в одном купе с человеком, вот я не помню, это Вологодский или Архангельский, он был комендантом тамошнего ЧК. А комендант – это был тот человек, который приводил в исполнение смертные приговоры и расстреливал людей. И пока они ехали, этот комендант ему рассказал, что в свое время, когда он молодым человеком пришел, в общем, кто-то его рекомендовал туда на Лубянку, то с ними беседовал со всеми новобранцами лично Дзержинский. А потом он сказал, вот, чтобы вы поняли, какая ответственность на нас лежит, что мы, так сказать, в наших руках такая власть и сила, значит, вот идемте, каждый из вас, каждый из них должен привести смертный приговор, расстрелять какого-то узника. И дальше вот комендант сказал, а я это сделал так хорошо, что меня сразу отметили и дали мне эту должность коменданта. Так что вам о Дзержинском вполне достоверная для меня история.
Да, вот тем грустнее вообще вот сама идея, по-моему, возвращения смертной казни. Как вы считаете, Абу Суфьян, вот если историю изучить даже человечество, не говоря про нашу страну, вот, например, во Франции, вот тут была фотография гильотины, она не так давно только была отменена во Франции, применялось отсечение головы. И значит, человечество как-то мудреет. Как же можно вот сейчас такой шаг назад сделать, вернув смертную казнь?
Я думаю, что этот шаг сделан не будет. Человечество развивается. Общество, я думаю, потихоньку должно...
Совершенствуется.
Да, оно совершенствуется. И, естественно, необходимо уходить от смертной казни. Я не считаю, что там наличие смертной казни в обществе или ее отсутствие говорит о цивилизованности и нецивилизованности этих обществ. Скорее, нет, это вопрос выбора вот этого общества, вопрос выбора. И аргументы и у этого общества, у другого, они будут там достаточно серьезные аргументы. Но я все-таки хотел бы сказать вот применительно все-таки к российскому обществу, именно вот наше общество, которое прошло через этот террор, через вот эти немыслимые страдания и это беззаконие, значит, возвращаться к этому институту смертной казни, возвращаться к этому, для нас это будет, конечно, очень трагично. Потому что я уверен, что этим воспользуются нечистоплотные люди. Я уверен, что от этого общество наше пострадает. Я уверен, что значит, обязательно будут казнены невиновные. Я уверен, потому что я знаю сейчас, что творится, значит, с правосудием в нашей стране. И для нас это недопустимо. Это абсолютно неприемлемо именно для российского общества. Потому что если в американском каком-то, там хоть есть какие-то процедуры там по 10-20 лет, у нас даже этих процедур не будет, потому что у нас это очень быстро делается. У нас это, учитывая, значит, наше состояние судейского корпуса, правоохранительных органов, тут там не будет никакого, значит, ни надзора, значит, ни, значит, желания справедливо разобраться, не будет этого. У нас, во всяком случае, на данном этапе у нас этого нет, и перспективы я тоже не вижу. И для нас это, конечно, убийственно. Возвращаться к смертной казни, ну, на мой взгляд, недопустимо и неприемлемо для нас.
Олег Олесович, вопрос. Вот Абу Суфьян упомянул США. Мы знаем, что в некоторых штатах сохраняется смертная казнь. И президент Буш, младший, в Техасе, вот, когда был губернатором, не помиловал многих людей, даже женщину казнили. Как по-вашему, вообще это вот признак цивилизованности или в Америке просто это дань общественному мнению?
В Соединенных Штатах Америки там целый ряд штатов отменена смертная казнь, в целом ряде штатов смертная казнь сохраняется. И, к сожалению, есть примеры из судебной практики и репрессивной практики Соединенных Штатов Америки, что там казнили даже несовершеннолетних. Поэтому и масса ошибок. Там некоторые ждут исполнения приговора смертной казни 10, 15 и 20 лет. И последние годы выясняется, что эти люди невиновны, что их нужно оправдывать, освобождать. Так что идеализировать там американскую систему вряд ли стоит. Везде есть свои просчеты, везде есть свои ошибки. И Соединенные Штаты тоже немало крови лилось, когда это государство формировалось. Достаточно вспомнить коренное население Америки. Или та же Франция, которой мы восхищаемся. Ну, король Франции был казнен, его супруга Мария Антуанетта тоже была казнена. Гильотина работала, головы летели. Поэтому там тоже революция была кровавой. И наша революция была кровавой. И Дзержинского вспоминали, но это годы гражданской войны, это дикое противостояние, это трагедия страны и общества, когда оно разделено было. Когда люди имели достаток, жили нормально, я не говорю там о каких-то там зверских эксплуататорах, там врачи, профессора, юристы, и вдруг это буржуазия, ее нужно уничтожать, они всего лишаются. Конечно, это трагедия страны и народа, поэтому возврата к этому нет, не будет и не должно быть. Но вот изображать только нашу страну такой ужасной, такой кровавой, такой жестокой, это абсолютно неправильно. К сожалению, в истории каждой страны бывали такие периоды. Я думаю, что это пройденный этап в каждой стране, европейской, по крайней мере, в России тоже. И можно только этому радоваться, хотя у нас проблем много. Народ живет сложной жизнью, живет в тревоге. Люди боятся тех же террористических актов. Поэтому вот идея Кадырова, она может быть поддержана общественным мнением. Но возвращаться к этому, как вот все участники вашей передачи говорят, нельзя, не нужно. Это путь пагубный, он не приведет ни к чему хорошему. Он только ожесточит общество, оно и так жестокое. А пожизненное заключение – это очень тяжкое, мера наказания. И некоторые, кого приговаривают пожизненному заключению, да лучше бы меня расстреляли, чем я до конца своих дней буду находиться за решеткой.
Угу, спасибо. Михаил Викторович, как вы считаете, вот те случаи, которые на нашей памяти, например, казнь Саддама Хусейна, она, по-моему, придала какую-то ненужную героизацию диктатору, и даже это многими воспринималось сомнением, как вы считаете?
Вы знаете, я за то, чтобы действительно это, если это происходит, чтобы это не происходило скоропалительно, чтобы было все выслушано, чтобы все было безупречно. И тут вот мне как раз нравится, что в Америке по 20 лет кто-то ждет казни. Разумеется, человекоубийство – это ужасное событие. И казнь, конечно, в том числе. Поэтому и совершенно правильно говорили наши собеседники, что в том положении, как он сейчас находится, правоохранительные органы, судебная система, и все это, не дай бог, ее завтра введут, действительно погибнут многие люди, так сказать, ну, если не невинные, то, по крайней мере, не до такой степени преступные, которые должны были бы лишиться. Вот это абсолютно правильное и очень конкретное соображение.
Да, Бусупьян, как вы, вот вы, как знаток судебной практики, считаете, что не поможет это борьбе, искоренению терроризма, это вот не та эта мера, которая поможет?
Безусловно, нет, конечно, нет. И это очевидно. Понятно, что для борьбы с террором, с террористами достаточно средств, достаточно законных средств. А как я уже говорил, применяют и незаконные средства. Так что никаких проблем с борьбой с террористами нет. Это однозначно. Естественно, ничем это не поможет искоренению терроризма, это очевидно. Оно разрешит, эта мера, она разрешит преследование других людей. Она разрешит преследование людей, которые даже не были соучастниками. Значит, преследование и вот такое вот жестокое наказание людей, которые, в принципе, значит, не были даже соучастниками. То есть этот закон развяжет руки многим для решения вопроса, связанного не только с террором, там и личные мотивы. Все это мы уже проходили, у нас в истории это же все проходили. И сейчас говорит о том, что введение смертной казни поможет искоренению терроризма, это может сказать только человек, не знающий ситуацию. Или это может говорить человек, который ситуацию знает, но хочет подыграть, скажем, вот конъюнктурным, сиюминутным каким-то, значит, интересам власти, не знаю, вряд ли общество заинтересовано в этом, но власть, возможно, заинтересована.
Большое спасибо. Я думаю, что у наших соотечественников в каждой семье есть невинно казненный, и поэтому это очень больная тема возвращения смертной казни. И лишним напоминанием будет памятник жертвам сталинских репрессий и сталинских казней. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.